Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Папа Римский глазами своего секретаря». Голландские комиксы в радиоварианте. Итальянский праздник Святой Агаты под угрозой. Женская проза в Чехии. Русский европеец Наум Берковский. Начнем с Франции, где отмечают 80-летний юбилей знаменитого аккордеониста Марселя Азала. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Аккордеон до сих пор, можно сказать, инструмент, который плохо знают. Таково, по крайней мере, мое личное мнение. И даже учитывая тот факт, что мне с коллегами довелось в течение 4 лет приложить немало усилий в Национальной консерватории для его популяризации, и в наши дни приходится все же защищать аккордеон, драться за то, чтобы доказать, что это музыкальный инструмент.
Он аккомпанировал Борису Вьяну, Эдит Пиаф, Иву Монтану, Барбаре, Жаку Брелю, самому Тино Росси, и это лишь верхняя строчка его музыкального послужного списка. Во Франции круглые даты отмечают не неделю, не месяц, а полгода или год. Марсель Азола, голос которого только что прозвучал в эфире, звезда французского аккордеона. Он опубликовал в издательстве «Аршипель» томик воспоминаний «Шоф Марсель», буквально «Наяривай Марсель», и приложил к книге компактный диск новых записей. Любая пластинка Азола – событие, мемуары – двойное, но музыкант, наследник традиции Бальмюзет, отмечает в этом году свое 80-летие, и в ближайшее время в наших музыкальных магазинах должен появиться еще один юбилейный диск, на котором Марсель Азола играет вместе с пианисткой Линой Вассатти. Если вам довелось видеть фильм Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», вы вряд ли забыли предфинальную сцену в парижском дансинге. Вощеный паркет, скользящие пары и эту, ставшую музыкальным символом Парижа и Франции, музыку «Бальмюзет», в данном случае вальс, написанный аргентинцем, саксофонистом Гато Барбиери. Нынче Бальмюзет ассоциируется в первую очередь с аккордеоном, но родился он на свет в 80-х годах 19 века в 3 кварталах Парижа, в Латинском, в Бельвилле и за Лионским вокзалом, как танцульки под волынку. В дешевых этих районах селились выходцы из Аверни, которые открывали кафе и бары, для которых мюзет, волынка, была родным инструментом. А танцевали они на свой лад старинный 16 века танец буре, и в ритм волынки звенели и звякали их музыкальные пояса с брелоками или же ножные браслеты. Эпоху вокруг парка Бют-Шомон на самой северо-восточной окраине города начали селиться итальянские эмигранты. В их кафе и барах играл аккордеон и танцевали там новые танцы – вальс да польку. По вечерам в увеселительных заведениях авернцев к волынке также прибавился аккордеон, и вскоре грянула война за влияние, война за музыку, война между авернцами и итальянцами. Отнюдь не музыкальная война, в которой чаще всего участвовали ударные инструменты. В итоге авернцам пришлось потесниться. Слава итальянских «Бальмюзет» была слишком велика. Лучшими аккордеонистами той эпохи были Антуан Бускатель, Эмиль Вашер, Мартан Кайла и Шарль Пегюри. К концу музыкальной войны появилось три разновидности бальмюзет: семейные балы жителей Аверни, народные гулянья с танцами бальмюзет и чисто итальянские танцульки гинш, гибрид бальмюзет с надвигающимся из будущего свингом. Кстати, танцульки гинш были заодно и местом сборищ итальянских жуликов и бандитов. Как это уже случалось не раз, сытые и богатые парижские буржуа стали посещать веселые заведения бедняков, и бальмюзет стал модным дансингом, тем более, что к вальсу и польке теперь присоединился джаз и танго. После войны на вечерах бальмюзет играли уже фокстрот, бигуин, жава, пасодобль и все еще мазурку. На сцене теперь звучал не только аккордеон или банданеон, но и кларнет, банджо, саксофон и мандолина. Бальмюзет зазвучал наконец-то по-современному, но он стал общенационально популярным лишь в 45-м году, после войны. Марсель Азола родился в июле 1927 года в том самом итальянском квартале Парижа в Мениль-Монтан. Он начинал играть на скрипке, но вскоре родители отправили его в школу аккордеонистов Поля Саева и Атилло Бономи. Вы наверняка видели черно-белые фотографии аккордеонов, из-под которых торчат худые ноги с голыми коленками. Таков был и 9-летний Марсель. В 18 лет он участвовал в международном конкурсе аккордеонистов. Война приостановила учебу, но он нагнал упущенное в послевоенные годы, став учеником легендарного Медара Ферреро. В 50-х и 60-х годах он руководит собственным оркестром и сотрудничает с Мишелем Леграном, Клодом Боулингом, Владимиром Косма, Филиппом Сардом, озвучивая фильмы эпохи. Вот что говорит нынче Азола про молодые таланты, не осуждая, а сожалея.
Я все реже и реже участвую в конкурсных жюри, потому что мне хочется, чтобы все участники победили. Нынче много сверходаренных подростков, я не могу даже их всех назвать. Вы слушаете их на конкурсе, вы совершенно побеждены, соблазнены талантом. У него есть талант, думаешь, техника, слух, все. Через 2 года слушаешь его же, он все потерял, загубил талант. Загубил, потому что захотел жить, платить за квартиру или купить дом, машину, интернет, радио. И в этот-то момент, когда коммерческая сторона берет верх, желание жить или даже выжить, многие из этих молодых талантов теряют все. Я один из тех, кто хотел бы, чтобы музыка аккордеона затопила мир. Но мне весьма жаль терять того вундеркинда, который задел меня за живое, наблюдать его падение.
В 70-х и 80-х годах Мишель Азола чаще играет джазовую музыку, чем мюзет. Ему довелось играть практически со всеми звездами послевоенного джаза: Дидье Локвудом, Марсиалом Солалом, Жоржем Арванитасом, Рене Уртрежером, Стефаном Грапелли, Дэнни Дорицем, Кристианом Эскуды, Туцом Тиелемансом. Но он играл и классику: Альбениса, Дефалья, Сен-Санса, Шумана. Накануне своего 80-летия Марсель Азола дает серию концертов по всей стране. А начинает он на этой неделе с парижского клуба «Журнальчик», что на Монпарнасе.
Юбилей Марселя Азола в рассказе Дмитрия Савицкого. В феврале на общественном нидерландском радио начались ежедневные выпуски радиопьесы по мотивам легендарных в этой стране комиксов художника Мартена Тондера о медведе Боммеле. В чем секрет популярности на Западе некоторых героев комиксов, которые переживают в культурной памяти даже собственных создателей, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
De tijd zit erin. En ik wil de tijd hebben. Voel je hem? Hip.
Там, внутри этих часов, находится время. Я хочу заполучить время, потому что время – деньги.
Слуга. Отличная идея, господин Боммел. Но как же вы собираетесь заполучить время?
Я знаю, как. Я придумал способ заполучить его без каких-либо неприятностей со стороны всяческих невежд.
Очень изобретательно, господин Боммел.
Мой план совсем прост. Стоило только слегка напрячь мозги. Нужно всего лишь взорвать всех и спокойно, беспрепятственно удалиться вместе с часами в освояси.
Слуга, но как же вы собираетесь устроить столь сильный взрыв, чтобы взорвать всех? Это будет бомба времени.
Феномен популярности героя комиксов российской культуре чужд. Более того, некоторым он может показаться более низким жанром, чем литература, или чем-то уж слишком детским. На самом же деле комиксы уже в 20-е годы прошлого столетия ознаменовали своим появлением смену эпох, революцию в печати и языке. Именно комиксы стали оружием сатиры, что-то наподобие нашего авангардного плаката, отличительным признаком газеты нового времени от газеты, находящейся под давлением церкви. Незнание самых ключевых героев комиксов 20 века, таких как, например, бельгийский Тинтин, в европейской культурной среде воспринимается наравне с незнанием истории. Стоит ли говорить, что в голландской традиции, изначально прежде всего визуальной, значение комиксов было огромно? При этом голландский Тинтин, медведь по имени Бумл, плод творения карикатуриста Мартена Тондера, еще и говорил на таком замечательном голландском, что многие его изречения стали поговорками. «Деньги роли не играют», «Как всегда поговаривал мой добрый батюшка», «Простой, но полноценный обед», «Если вы позволите мне такую свободу» и многие другие. Для рассказа о значении медведя Бумела в нидерландской культуре не хватит одного радиорепортажа. Достаточно упомянуть, что памятник ему появился в местечке Ден Бумел на юге королевства еще в 1964 году, а спустя 30 лет оригинальную скульптуру заменили на дорогую бронзовую. Оригинал до сих пор стоит в местной начальной школе, которая так и называется «Оли Бей Бумел». В 80-е годы студия Мартена Тондера выпустила мультфильм, название которого, если вы понимаете, что я имею в виду, также стало крылатой фразой. В 90-е, а затем в новой постановке в прошлом году на смерть Мартена Тондера по мотивам комиксов о Бумеле был поставлен мюзикл. Так что новая радиопьеса всего лишь продолжение этого славного ряда. Пьеса будет выходить на Первом канале публичного радио в течение 2 лет, каждый рабочий день, всего порядка 440 выпусков. В интервью телепрограмме «Нова» режиссер радиопьесы Пейтер Тенаул рассказал.
Это красивейший язык. Разумеется, это совершенно особый голландский со всеми авторскими неологизмами, новыми словами, игрой с клишированными выражениями и разбитыми на части идиомами. Это возвышенный стиль, с одной стороны, и подлинно народный язык, с другой. Я считаю, что «Медведь Бумел» должен стать обязательной составляющей всех программ по натурализации иммигрантов.
«Бумел» verplichte Kost moeten zijn in iedere inburgeringscursus.
Оливье Берендинус Бумел, или попросту господин Бумел, впервые появился на свет в 3-й серии комиксов о приключениях кота Пуса, которые Мартин Тондер регулярно печатал с 1941 года в газете «Телеграф». Неуклюжий, но хорошо образованный медведь Бумел не только закрепился в последующих сериях, но и занял место главного персонажа. Господин Бумел проживал в замке Бумелстайн, ездил на старинной помятой машине, одет был в мужской домашний халат. Однако, как передать эту живую картинку комикса в слепом радиоискусстве? Пейтер Тенал.
Je vertaalt het naar geluid.
На язык звука с языка картинки приходится переводить. И точно так же, как и обыкновенный переводчик, я искал в своей области, в своем языке, способы художественного выражения образов, созданных автором комиксов. Чтобы озвучить рисунок, зачастую мне приходится сидеть с лупой и буквально шарить ей по рисунку в поисках любой информации, намека на звук. Например, погода, гроза, а также какая атмосфера преобладает в этом куске рассказа. Светло ли, темно ли, угрожает ли герою опасность, или вот. Вот еще пример. Все двери, все рамы с картинами в доме медведя Бумела висят криво. Все кривое. Как мы это перевели на язык звука? У нас в радиопьесе все двери скрипят. И музыка, которую мы используем, звучит словно бы чуть-чуть фальшиво. Чуть-чуть не впопад по тону или по ритму.
Роль Бумела в радиопьесе озвучивает звезда голландского кино Марк Ритман, с которым российский кинозритель скоро познакомится по фильму Алекса ван Вармердама «Официант». На медведя Ритман совсем не похож. Марк Ритман.
Когда меня пригласили попробоваться на роль медведя Бомола, я подумал, с чего бы это? Почему я? Почему не более упитанный актер постарше, с более низким голосом? Правда, говорят, в моем голосе есть оттенок шика, снобизма, совсем чуть-чуть. И, возможно, как раз за эту капельку барства меня и взяли, потому что она роднит меня с Бомелом.
В 60-х годах художник Дик Матена поступил на студию Тондера в качестве подмастерья. С тех пор он успел стать одним из самых известных в Голландии карикатуристов. В частности, Матена переложил на язык комикса, ставший уже классикой, первый роман Херарда Реве «Вечера», зимний рассказ о лишенном иллюзий конторском клерке 40-х годов, и роман Яна Волдерса по-американски «Коротко» о молодом человеке, пережившем оккупацию и застреленном в первый день освобождения. Однако любимым героем художника остается кот Том Пус. Дик Матена.
В студии Тондера было приятно работать. Была в этой работе романтика. Можно было проделывать такое, что сегодня уже никак не вписывается в современные рамки. То есть мы работали в старомодной манере. Много внимания уделялось оригинальности рисунка. Сам факт, что Бомола переделали в радиопьесу, доказательство гениальности этого комикса. Самое главное, что может достичь любой творческий человек, это создать нечто большее, чем он сам. Большее, чем все собрание его работ. Тондера никто уже и не вспомнит, а улицы медведя Бомела будут жить. А Бомела будут играть дети, ставить пьесы. Бомел всегда останется достоянием голландской культуры.
Ну вот, почти 12 часов, мой юный друг. Кукушка из часов. 12 часов, 12 часов. Прекратите этот шум. Да знаем мы, что уже 12. Лучше расскажите-ка что-нибудь о себе.
Bijna 12 uur, jong vriend. Uw anijs melk.
12 uur! 12 uur! 12 uur! 12 uur! 12 uur!
Stop dat lawaai! We weten al dat het 12 uur is. Vertel ons liever wie je bent.
Герои комиксов на Нидерландском радио. Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. В Польше вышла книга «Свидетельство» кардинала Станислава Дзивиша, многолетнего личного секретаря епископа Кароля Войтылы, а затем папы Иоанна Павла II. Кардинал Дзивиш вспоминает о 40 годах, проведенных рядом с папой поляком. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Митрополит Краковский кардинал Станислав Дзивиш долго отказывался от написания воспоминаний, в конце концов согласился под градом просьб верующих, для которых кардинал Дзивиш является, пожалуй, самым авторитетным источником информации о Иоанне Павле II, самом известном поляке в истории. Станислав Дзивиш.
Люди, которые не хотят запомнить папежа Иоанна Павла II.
Это люди, которые не хотят забывать о папе Иоанне Павле II. Не хотят забывать. Они возвращаются к нему и, более того, хотят еще глубже познать его и все то, что он нам оставил.
Станислава Дзивиша верующие нередко называли тенью папы, на что митрополит отвечает.
Для меня было честью, привилегией быть тенью великого человека, великого пастыря и великого поляка. Да, возможно, так и было, особенно в конце жизни папы, когда ему было необходимо присутствие кого-то рядом. А кто знает, что такое тень, также знает, что иногда в тени легче увидеть то, что освящено.
Вещи, которые в свете.
Станислав Дзивиш говорит, что и сейчас хотел бы, чтобы авторы книги остались в тени, а освященной была фигура Иоанна Павла II.
То есть свидетельство о...
Это свидетельство о жизни человека с большой буквы, рядом с которым, Божьей милостью, мне довелось жить почти 40 лет. Это скорее свидетельство его величия, а не воспоминания.
Фрагмент книги «Свидетельства» читает актер Петр Адамчик, который сыграл роль Иоанна Павла II в фильме о нем.
Я был рядом с ним почти 40 лет, сперва 12 лет в Кракове, а потом 27 лет в Ватикане. Всегда возле него, там, где он. А теперь, в момент смерти, он уходит в одиночество.
Кардинал говорил об авторах, а не авторе, потому что воспоминания Станислава Дивиша записывал итальянский журналист Жан-Франко Свидеркорчи, который подготовил книгу, изданную 24 января в Италии и уже через 6 дней в Польше. Дивиш сказал, что ему не понравилось итальянское название книги «Жизнь с Карлем», поскольку он относился к Войтыле как сын к отцу и никогда не позволил бы себе такого рода фамильярности, поэтому в Польше название изменили на свидетельство. Станислав Дивиш впервые встретился с Карлем Войтылой в Краковской духовной семинарии, где будущий папа был профессором богословия. На вопрос, почему именно он стал секретарем митрополита Краковского Войтылы, Дивиш отвечает: «Я просто оказался под рукой». Книгу митрополита высоко оценили во всем мире. Профессор Франтишек Зейка, бывший ректор Ягеллонского университета в Кракове, подчеркнул, что в образе Иоанна Павла II не хватало именно голоса его близкого сотрудника, который, как мы узнаем из книги, уже в 1966 году осознавал, что находится рядом с будущим святым. Отец Фредерико Ломбарди, пресс-секретарь Ватикана, в свою очередь заявил, что книга свидетельства очень помогает в познании личности Иоанна Павла II, а кроме того является большим вкладом в процесс ускорения процедуры причисления его к лику святых католической церкви. Это не собрание забавных историй и секретных сообщений из апартаментов Иоанна Павла II. Это источник неизвестных сведений, подробностей, которые опровергают различные распространенные мнения и истории. Вопреки некоторым мнениям, в книге очень много нового, отметил один из наиболее авторитетных священников Польши, редактор краковской газеты «Тыгодник повшехный» ксёндз Адам Банецкий. Луиджи Джиниаци, ведущий обозреватель «Авенира», печатного органа епископата Италии, признал, что на него большое впечатление произвел фрагмент книги, касающийся решительной реакции Иоанна Павла II на введение в Польшу военного положения и письма папы генералу Ярузельскому. «Это один из множества эпизодов, касающихся Польши. Польские элементы свидетельства мне кажутся наиболее интересными», — заявил Джиниаци. Между тем, важно то, какой интерес вызовет книга у рядового читателя, который в течение последних нескольких лет после смерти папы поляка имел возможность познакомиться с огромным количеством литературы, фильмов, воспоминаний о нем. В Кракове книга свидетельства исчезла с полок книжных магазинов в первый же день после появления в продаже, причем до 10 часов утра. О тираже книги издатели официально не сообщают. Неофициально известно, что это 250 тысяч экземпляров. Уже в первый день стало понятно, что этого недостаточно.
Мы готовы отпечатать дополнительный тираж, самый большой, в течение 7 дней.
Максимальный 7 дней,
заявил представитель издательства. Кардинал Станислав Дивиш на вопрос, намерен ли он опубликовать свои дневники, твердо отвечает: «Пока нет». Однако, когда ксёндз Адам Банецкий сказал ему, что чего-то в книге свидетельства все же не хватает, Дивиш ответил: «Отлично, значит, есть еще материал на вторую часть».
Алексей Дзиковицкий. Воспоминания секретаря Папы Римского. После краткого выпуска новостей мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш предупредил, что планируемая операция по обеспечению безопасности в Багдаде потребует времени, и до тех пор насилие там будет продолжаться. Буш выступил на пресс-конференции в Вашингтоне, первой с конца декабря. В Чите суд удовлетворил жалобу Платона Лебедева на отказ следователя Генпрокуратуры предоставить материалы, необходимые для его защиты. Постановление следователя Салавата Каримова, отказавшего Лебедеву, суд признал незаконным. Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить компенсации матерям, не получавшим пособия на детей. Жалобу в Страсбургский суд направили 7 жительниц Воронежа. Они, как и тысячи других женщин, не получали пособий в течение нескольких лет. Демонтаж памятника советскому воину-освободителю в Таллине приведет к необратимым последствиям для отношений между Россией и Эстонией. Об этом заявил сегодня замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Власти Белоруссии пресекли попытки оппозиционной молодежи провести в Минске в день Святого Валентина несанкционированные акции любви. Власти Узбекистана обвинили в нарушениях закона представительства еще одной иностранной неправительственной организации. Как сообщил Минюст Узбекистана, американская World Vision International не согласовывала свои мероприятия с органами юстиции и не представила информацию о своих расходах. В городе Арзамас, Нижегородской области, в одном из детских садов 25 детей заразились сальмонеллезом. Заболел также повар столовой. Европейский парламент утвердил итоговый отчет, осуждающий ЦРУ США за незаконную деятельность в ряде стран Европы. В отчете, представленном специальной комиссией Европарламента, идет речь о перевозке подозреваемых в терроризме самолетами ЦРУ через Европу в другие страны, где заключенные могли подвергаться пыткам. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Наум Берковский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Наум Яковлевич Берковский, годы жизни 1901-1972, крупный советский литературовед, специалист по истории немецкого романтизма, что одно уже обеспечивает ему почетное место в кругу русских европейцев. Но мы недаром соединили в одной фразе два определения – русский и советский. Тут дело не в хронологических рамках жизни Берковского, с ранней молодости, пришедшейся на советское время, в чем вины его, конечно, нет, но в собственном его, Берковского, волевом выборе. Молодой Берковский – вполне сознательный и в высшей степени активный советский литературный деятель. Будучи аспирантом и учеником титана отечественной филологии Виктора Максимовича Жармунского, Берковский в то же время, если не член РАПа, то активнейший автор раповского журнала на литературном посту, то есть по существу в лагере людей, терроризировавших послереволюционную русскую литературу. Он сотрудничал с режимом в литературной его политике не за страх, а за совесть. Даже после разгона РАПа уже в 1936 году добровольно присоединился к травле замечательного писателя Леонида Добычина, которая довела его до самоубийства. Первой книгой Берковского еще до каких-либо заметных научных работ был сборник критических статей о современной литературе, так и названный «Текущая литература». Очень бойкая книга и сейчас захватывающим интересом читаемая. Одна статья оттуда стала даже классической, о прозе поэтов Пастернака и Мандельштама. Ее до сих пор цитируют в любых серьезных комментариях к творчеству этих двух гениев. Процитируем о Мандельштаме.
Стиль Мандельштама служит тому, что за вещью видится ее фамилия. Родовым восприятием взяты почти все вещи в египетской марке. Парнак суммирует классического разночинца XIX века. Нужно брать живых людей не в падали быта, а с высоты культурных проблем. Преломление быта культурой, центральный принцип мандельштамовской прозы, нам сейчас бесконечно дорог.
Сейчас у Берковского означает советское время и культурную его революцию, то есть приобщение к литературе широких масс. Берковский и обругивает чуть ли не всех современников и старается в то же время сохранить литературную культуру. Пафос его раповских статей – уйти от старых тем, работать на новом материале, но сохраняя высокий профессионализм. Талантливый Леонид Леонов у Берковского – баба-гарпына, вывешивающая проветриться старые подштанники Довгачхуна. В сущности, место Берковского было не в РАПе, а в ЛЕФе, но оно уже было занято Шкловским. Видимо, молодой Берковский был парень с гонором и вторые роли играть не соглашался, а у темных рапов он был, несомненно, номер один. Как ни старался хамить задорный провинциальный юноша, он из Вильна, а культура из него, что называется, перла. То, что он так памятно написал о Мандельштаме, это ведь уроки Жармунского, ход по следу его старой, еще дореволюционной статьи, преодолевшей символизм, о школе акмеистов. Сравните оба текста, сами убедитесь». Такое ученичество – дело нормальное, и в укор его ставить не приходится. Тем более, что Берковский и сам начал работать очень серьезно. Он едва ли не лучший в советское время знаток немецкого романтизма, наведенный на него, опять же, учителем, но разработавший романтическую идеологию вполне самостоятельно и на высокой философской основе. Основой этой был не марксизм, конечно, хотя Берковский вполне вероятно хотел быть марксистом, но самый немецкий романтизм, породивший, как известно, Гегеля. Через романтиков Берковский понял Гегеля, вышел к большим темам об абсолютном знании, об учреждении человека в культурно-историческом процессе, об искусстве как модели бытия. Здесь главная его работа «Большое предисловие», 104 страницы, к вышедшей в 1934 году антологии «Литературная теория немецкого романтизма». Берковский, например, очень прозрачно показал, что гегелевская диалектика – не что иное, как рационалистическая модификация знаменитого понятия романтической иронии. Диалектика у Гегеля – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. У романтиков ирония – это, как сказал бы Томас Манн, взгляд, которым Бог смотрит на букашку. И, как афористично и красиво сказал сам Берковский, «бунт леса против мебели». Собственно, сам романтизм в его целом и есть такой бунт, проект целостного человека, целостного бытия, целостного знания, моделью которого выступает искусство, гениальное творчество. Вот как позднее Берковский иллюстрировал понятие иронии на примере творчества Чехова.
Люди Чехова живут этим своим издалека. Дела сегодняшнего дня угнетают их физически, морально они свободны от них. Поэтому люди Чехова бывают так пленительны. Интересы старого мира в них потускли. Злой старый мир отчасти отпустил их на волю, потерял прежнее моральное влияние. Если глядеть из пункта, взятого повыше, если глядеть из будущего, то ничего не стоят победы и поражения сегодняшнего дня. В этом смысле они равны друг другу. Старые романтики, такой подъем вверх по лестнице времени, такое суждение о низшей ступени ее, произносимой с верхней, называли иронией.
Статья о Чехове – это уже из послесталинских 50-х годов, но еще в 46-м году Берковский написал книгу, позднее названную «О мировом значении русской литературы». Книга вышла посмертно, в 75-м году. Надо полагать, в свое время ее зарезали после ждановских докладов. Она стала несозвучной, слишком грамотной, бесконечно далекой от внедряемого примитива. Книга очень значительная и для оценки Берковского, и для понимания не только русской литературы, но и русской истории со всеми ее марксизмами. И написана, в сущности, очень проходимо. Берковский небо романтической иронии заменил мечтой о справедливом общественном строе, а отчуждение в буржуазном обществе представил, и правильно представил, как органически чуждое русскому человеку. При этом русская литература стала осуществленным романтическим проектом, а большевистская революция чем-то вроде исполнения обетований великой русской литературы. Революционер же марксист исконным героем оной. Лишним человеком, если хотите. Ирония самого Берковского в этом построении наивысшего образца. Его как-то не хочется связывать с арабским именем Эзопа.
У нас еще больше, чем на Западе, примеров сатиры и гротеска на бюрократов, дворян, дельцов, на носителей буржуазных профессий, погрязших в своих профессиях, на адвокатов, медиков, цеховую науку. Они, русские писатели, показывали, как работа по найму отчуждает человека от самого себя, как самодавляющие интересы цеха и профессии отчуждает человека от существа дела, которому он служит, и от интересов общества. Вся эта русская сатира имела один смысл – покончить с урезанным, ослепленным человеком сословия, частного труда, частного дела, частного интереса, человеком из футляра, вернуть его собственным его силам и разумению, и вернуть его народу. Отсутствие горизонта – это и есть романтическое начало и в русской жизни, и в русских героях.
Ведь тут что в подтексте стоит? Достоевский, конечно, широк русский человек, я бы сузил. Жизнь сузила Берковского, к его же несомненной пользе, да и всю Россию с ее безумными романтическими проектами. Но не перевелись еще в ней романтики. Маяковский в свое время говорил: «Подождите, буржуи, будет Нью-Йорк в тетюшах, будет рай в шуе». Сейчас русские возводят Кремль в Куршевеле.
Русского европейца Наума Берковского представил Борис Парамонов. Женская литература в Чехии. Европейским авторам все труднее конкурировать с местными писательницами. О феномене чешской женской прозы Нелли Павловского.
Самой популярной писательницей Чехии стала Галина Павловска. Она автор двух кинокомедий, поставленных в начале 90-х годов. Она же ведущая двух популярных телешоу под названием «Воржи» и «Банановые рыбки». Последняя на протяжении 8 лет не сходит с телеэкрана чешского государственного телевидения. Галина Павловска – автор 14 популярных книг, сборников коротких рассказов, размышлений о женских историях. Героини ее рассказов прежде всего она сама или ее подруги и родственницы. Но к женщинам Галина относится несравненно критичнее, чем другие воительницы за права слабого пола. Галина, чем объясняется ваша любовь к этому жанру?
В 12 лет я начала посещать литературный кружок и писать рассказы в 10-12 строк, потому что моим кумиром тех лет был немецкий писатель Альтенберг, который писал минутные романы. Я была в восторге от густоты и насыщенности его стиля, восхищена тем, как обо всем можно сказать 2-3 предложениями. Я даже участвовала в конкурсах юных авторов. Иногда мне удавалось их выигрывать. Но Альтенберг оставался для меня недосягаемым образцом. Зачем употреблять много слов, если обо всем можно сказать четко, просто и коротко? Года, столетия и разные судьбы – все это можно сжать и под пресс.
Вот характерный рассказ-эссе Павловской из последней книги «Как широка, так и глупа». Такими эпитетами писательница подчует самую себя.
На прошлой неделе я испытала нечто, что изменило мой духовный горизонт. Во-первых, я нацепила на нос свои новые очки. Потребность в новых, более сильных очках я испытала после того, как развернула рождественский подарок дочери, положенный под елку. В коробке оказалось 6 DVD с американским телефильмом «Секс в большом городе», но не дублированный, а с чешскими титрами, а я не сумела их прочитать. Теперь, вооруженная очками в оправе Армани, я, наконец, прозрела. И снова посмотрела все серии своего любимого сериала. Одна. В состоянии относительного покоя. Относительного, потому что содрогания моей души мне просто не позволяют жить с радостным чувством покойной бездеятельности. Благодаря «Сексу в большом городе» я поняла несколько принципиальных вещей. Например, тема работы ни в коем случае не должна быть предметом разговоров двух подруг. Что это означает? А то, что если болтают между собой две девушки, женщины, дамы, метущиеся в любовных порывах, то им не следует встречаться в кафе и разговаривать о налогах, усталости, о боссе, если только он не объект сексуального воздыхания, о public relation, прибыли, кооперации, брейнсторминге, маркетинге и профсоюзах. Подруга существует не для того, чтобы решать с ней экзистенциальные вопросы. Все это относится к сфере отношений мужчина-женщина. Глядя на «Секс в большом городе», я поняла, что старение и старость медленно вползают в те моменты, когда начинаешь рационально смотреть на окружающий мир. В те моменты, когда женщины от юного хихиканья, вроде «вчера мне не позвонил, сегодня не звонит, может мне ему позвонить», переходят к решению проблем своих взрослых детей, своего здоровья и к осознанию того, что жизненные потери начинают побеждать. Короче говоря, если женщина хочет быть вечно молодой, желанной и жаждущей любви, то обязательно должна иметь подружку, чтобы с ней серьезно говорить о сексе, о своей первой любви, о любви будущей и о своем нынешнем партнере. Именно с такой подружкой женщина, чувствующая себя молодой, должна из толпы мужских особей выбирать себе жертву, чтобы отдаться ей, жертве, и потом получить возможность рассказывать об этом другим подружкам. Другой важный урок из сериала «Секс в большом городе» был для меня оглушителен своей простотой. Я вдруг поняла, что если женщина начинает роман с мужчиной, если начинает с ним спать и у нее кружится от счастья голова, то это любовь до гробовой доски или совсем не любовь. И что это вполне нормально, что это бывает часто и ничего особенного в этом нет, что это не фатальный промах и земля из-за этого не остановится в своем вращении.
Говорит Галина Павловска.
Сериал «Секс в большом городе» показался мне очень современным по своему мышлению. Мне нравится тип женщин, которые хотят иметь друга, мужа, хотят веселиться, жить полнокровной жизнью и вместе с тем быть эмансипированными, не мечтать о спонсоре, который обеспечит ей безбедную жизнь. Мне нравится, когда женщины не лицемерят, признаются в своей любви к красивой одежде, когда они не притворяются, умеют посмотреть на себя со стороны с юмором и не воспринимают собственную персону смертельно серьезно. Это мое кредо. Я не пишу о великих драмах, но зато чувствую, что каждый мой день, каждая встреча или впечатление имеет свою ценность. Я рада, что мои читательницы находят в моих переживаниях что-то им родственное, и они этому тоже рады.
Галина, по прочтении вашей последней книги «Как широка, так и глупа» у меня возникло подозрение, что вы стали борцом с феминизмом.
Я тоже думаю, что я не феминистка, хотя некоторые мужчины утверждают обратное. Мне близка женщина, которая мечтает о любви с мужчиной, которая хочет с ним флиртовать, которая умеет быть с ним нежной, которая хочет нравиться и не смотрит на мужчину, как на кормильца. Я лично всегда хотела мужчину, защитника и хранителя, как мужа. Такое у меня представление.
Женская проза в Чехии. Рассказ Нелли Павласковой. Один из самых ярких религиозных праздников в Италии – День Святой Агаты. Как он отмечается и почему он был сорван в этом году – обо всем этом Михаил Талалай.
Уже несколько лет я собирался побывать на престольном празднике в городе Катании, втором по величине городе Сицилии, по сути дела, столице восточной половины острова. Итальянские престольные праздники – это одно из местных чудес, где народный гений проявляется в разных ипостасях, от религиозных гимнов до кулинарных ухищрений. Праздники сохранились в их вековом виде, особенно на итальянском юге, который успешно сопротивляется европейскому прогрессу. Престольный праздник в Катании, посвященный святой Агате, имеет столько уникальных характеристик, что даже поставлен на учет как культурное достояние человечества в ЮНЕСКО. И это представляется некоторым преувеличением. Понятно, что храм или какую руину поставили на учет, но праздник? Подобное деяние ЮНЕСКО вызвало прилив местных патриотических чувств. Катанцы утверждают, не без юмора, что они теперь, как участники праздника Святой Агаты, все разом поставлены на учет в качестве культурного достояния. Святая Агата, или Агафия в церковно-славянской традиции, дева и мученица, жестоко казненная в далеком 251 году 5 февраля при императоре Деции Траяне. А география не жалеет красок при описании ее мучений. По преданию, юную христианку пытали, отрезав при этом груди, а затем сожгли. Католические изображения весьма прямолинейно передают эти легенды. Святая даже несет на подносе символ своего мучения – отрезанные груди. Такой натурализм, конечно, весьма далек от традиции сокровенного мистицизма православных икон, даже в эпизодах мучений. Праздник Святой Агаты длится 3 дня – с 3 по 5 февраля. И каждый год он привлекает в город множество верующих и просто любопытствующих. В первый день идет шествие с экипажами XVIII века и с 11 канделорами. Это гигантские свечи, украшенные фигурками ангелочков из позолоченного дерева, святыми и сценами мученичества Девы с цветами и флагами. Канделоры имеют вес до 1200 килограмм. Их несут особые корпорации, полагающие за честь в течение многих часов носить эти махины по катанским улицам. 4 февраля улицы города заполняют благочестивые горожане, размахивающими белыми плиссированными платками, с беретами из черного бархата, с белыми перчатками и одетые в традиционный сакко, мешок. Это одеяние, сделанное по обету, из белой ткани, доходящее до лодыжек, а на талии подпоясанное веревкой. В такие мешки одеваются почти все горожане. Они также носят огромные свечи, которые затем складывают у собора, поют особые гимны. Дома в Катании украшают бархатными хоругвями пурпурного цвета с вышитой буквой «А», инициалом святой. На общественных учреждениях вывешен сакраментальный лозунг «Вива Санта Агата». Конечно, идет и ярмарка. Теперь на ней все больше торгуют хозтоварами, произведенными в Китайской Народной Республике. Но есть и хорошие уголки для гурманов, где можно отведать изделия из конины, которую так любят в Катании, печеные артишоки, сейчас идет их урожай, соусы из рыбных мальков и тунцовой икры. Много сладостей, а на престольный праздник особые оливочки святой Агаты из марципан и несколько шокирующие груди святой Агаты, соответственной чашеобразной формой шоколадного цвета, увенчанные вишенками. Образы святой Девы и мученицы повсюду. Помимо повышенной религиозности итальянского юга, тут сыграло свою роль грозное присутствие Этны. Самый большой вулкан в Европе, высотой более 3 километров, виден со всех улиц Катании. Чтобы дать представление о непростых отношениях, связывающих Этну и людей, следует помнить о страшных извержениях и следующих за ними землетрясениях, опустошавших Катанию и ее край. В субботу вечером по улицам прошел отряд барабанщиков, возбуждавший и без того возбужденных сицилийцев. Изощренная иллюминация горела во всем городском центре. Однако горела она лишь один вечер. На следующий день ее не включили в знак траура. В те же самые минуты, когда мы шли за отрядом лихих барабанщиков в средневековых одеждах, на окраине города, у стадиона, разгорелось футбольное побоище. На следующий день город Катания попал на первые страницы национальной масс-медиа, и не только национальной. Почти 100 раненых, 1 убитый, полицейский Филиппо Рачити. Играли 2 сицилийские команды, одна из Катании, другая из Палермо. 2 главных города на острове, 2 исторических соперника. Говорят, в таких случаях низменные страсти раскаляются еще более. По улицам города вместо нарядного белоснежного шествия с серебряным бюстом девы в короне, в золоте, в диамантах пронесли гроб с телом погибшего полицейского. Царило уныние. «Из-за кучки хулиган страдает весь честной народ», — говорили горожане. Кто-то утверждал, что хулиганили как раз приехавшие палермитанцы, и это им, жителям Палермо, надо бы отменить их престольный праздник в честь святой Розалии. На похороны прибыл министр иностранных дел, папский нунций, а 5 февраля, в день святой Агаты, небесной покровительницы города, в столице страны, в Риме, собралось итальянское правительство, решившее принять строжайшие меры против болельщиков-хулиганов. Интересно, что скажет теперь ЮНЕСКО, полагающий Катанские дни святой Агаты культурным достоянием человечества.
Праздник святой Агаты, рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
150 лет назад, 15 февраля 1857 года, в Берлине скончался Михаил Глинка. В последнем письме к своей сестре, написанном за месяц до кончины, композитор с восторгом рассказывал о том, как в Королевском дворце исполнялась его музыка и какие почести оказывают русскому музыканту в Германии. «Я был приглашен во дворец, где пробыл более 4 часов. Чтобы понять важность этого события для меня, надо бы знать, что это единственный концерт в году. Публики было от 500 до 700 особ, все залито золотом и сверкало бриллиантами. Если я не ошибаюсь, полагаю, что я первый из русских, достигших подобной чести». Король Фридрих Вильгельм IV знал русскую культуру, был лично знаком с писателями, поэтами, художниками, был другом Василия Андреевича Жуковского, встречался с Пушкиным. По совету придворного капельмейстера 21 января 1857 года он пригласил Глинку выступить со своими произведениями в Королевском дворце, где в тот день проходил большой концерт. При выходе из жарких комнат Королевского замка, в которых Глинка страдал от жары, он сильно простудился и уже не смог оправиться от болезни. Из воспоминаний друзей известно, что накануне смерти он делился мечтами об осенней поездке в Италию, о зиме в окрестностях озера Кома. Дом, где Михаил Иванович провел последние месяцы своей жизни, не сохранился, но на здании, построенном на этом месте в честь русского композитора, установлена мемориальная доска. Его адрес – Францезеше штрассе 8, на которой выведена строка из его непревзойденного «Жаворонка». «Кто-то вспомнит меня и вздохнет украдкой». В Берлине есть улица, которая носит имя Глинки – Глинкаштрассе. Это бывшая канонерштрассе, переименованная в 1951 году по инициативе общества германо-советской дружбы, но сохранившая свое новое название и после объединения Германии.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Этот прорыв стал результатом кропотливой, конструктивной и последовательной дипломатии.
Горняки отказываются подниматься на поверхность, пока коллективу шахты не будет выплачена вся задолженность по заработной плате.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны этим соглашением. Теперь мы ждем остановки и опечатывания атомного реактора в Йонбене.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.